ним будут ручи, то это будет как скупком.
Так и говорят, да. Никому кому. Да, 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 совершенно. Да. Да, ведь скоро Халимут идет в Крипот. Не туда, куда надо.
Шамаха туда не надо учиться.
То. Как было другое, можно учить, чтобы это был мой большой, самый большой грех.
Что, что?
Чтобы это был мой самый большой грех.
Что, Халимут идет в Крипот или что?
А? Нет, ну подобного рода учиться, учиться по жизни с тобой. Самый большой. Да. Как мы сегодня у нас немного вот, у нас совсем рабочий учебный день, поэтому мы должны сегодня учиться. Мы должны сегодня забрать с вами вот какой вопрос. В прошлый раз, перед Ханукой, немножко поговорили про Арба Мельхиот, а сейчас мы можем вернуться к теме, которую мы закрываем. Долго. Это цепочка рассуждений, которая и приводит человека к рациональному взгляду, рациональным путем, приводит человека на те взгляды, которые изложены в устной душе. На чем мы там остановились?
Мир всегда для нас, и поэтому не может быть удовлетворением воли, удовлетворением Творца, поскольку он ни в чем не испытывает потребности.
Мы вышли мы к самому, пожалуй, интересному, любопытному здесь вопросу. Это какая была, собственно, цель творения? Выяснили мы, что цель творения никак нельзя отнести к области удовлетворения потребностей того, кто сотворил. То есть сотворил этот мир он не для себя, а для нас. Два вопроса здесь возникают. Прежде всего, очень многие люди жалуются, что им очень тяжело это представить. Не могут они себе такое представить. Это не может такое понять. Как это так? Ну а почему он хотел создать мир для нас? Мы не можем ответить, потому что если я спрашиваю, почему он хотел создать этот мир для нас, значит я спрашиваю, а что его заставит? Вопрос почему, значит, подразумевается какая-то объективная причина, которая заставляет его сделать так. А никакие объективные причины не удаляют в одной простой причине. Эти причины он создает, но они над ним не удаляют. Его ничего не заставило, это абсолютно свободное решение. Трудно это представить. Почему трудно представить? Понять-то можно. Это однозначно исходит из всего того, что мы выводили эту тему. Но представить себе это трудно, потому что представить мы можем себе только то, с чем мы знакомы в нашей жизни, из нашего опыта. А из нашего опыта мы никогда, мы не знакомы, абсолютно никогда не видели, никогда не встречались с подобной вещью, чтобы кто-то делал, ставил перед собой какие-то цели, не исходящие из своих потребностей. У нас, в нашем человеческом мире, за любой целью всегда можно найти потребность определенную. Если человек идет и включает чайник, он может спросить его, а с какой целью ты, собственно говоря, включаешь чайник? Не жалко ли тебе электроэнергии? Очень быстро мы выясним, что цель включения чайника – это сделать стакан чая. Значит ли, что на этом все наши мысли, все наши изыскания заканчиваются? Конечно, мы можем задать вопрос, а зачем тебе стакан чая?
Пить хочется.
Пить хочется.
А пиво без крана.
А почему тебе пить хочется?
Веру, что организм испытывает потребность.
В конечном итоге, после всех хочется, мы выясним, что есть там потребность. А когда мы говорим слово «хочется», это значит, что мы попросту свою потребность эту осознали. Кстати, строго говоря, слова «хочу» и «потребность», они на самом деле очень плохо стыкуются. Потому что потребность – это значит, это то, что я вынужден делать. Потребность меня вынуждает. А «хочу» и «вынужден»…
«Хочу» – это что-то тоже.
«Хочу» – это, казалось бы, противоположное себе.
Я сам «хочу» – это вынужден, я вынужден, у меня уже не было.
Человек, который говорит, знаете, я вынужден служить вам. Что вы хотите этим сказать?
Но не больше, но надо идти.
Есть понятие «царих», есть понятие вот, «человек, который говорит, что царих лавор пхинот». Может быть, он бы не хотел. Ну, да. Значит, человек, который говорит, я хочу пить, на самом деле, что он подразумевает? Что царих? И что? Ему не нужно. Нужно ему пить. Потребность он испытывает. Но все-таки мы привыкли использовать слово «хочу» в таком смысле, что потребность осознанная, мы тоже называем «хочу». Единственное, точнее, все мы с вами использовали слово «хочу» строго по его значению, только когда были маленькие. Например, когда кто-нибудь из нас, если кто-нибудь садится, разбил вазу, и мама приходила домой и спрашивала, зачем ты это сделал, почему ты это делаешь? Нормальный ребенок отвечает на это просто и лаконично. Мама же не задает вопрос, кто это сделал. Тогда ответ, конечно, не я. А тогда кто, не знаю, она сама. Я согласен. Но если мама достает ребенка как раз за тем, что, например, вырывает ноги у куклы. И задает мама ему ненормальный вопрос, зачем ты это делаешь. Вот тогда ребенок просто я отвечает, хочу. Если мама задаст ему вопрос, а зачем ты хочешь, то ребенок только посмотрит на него удивленный взгляд, то ли зачем. Хочу у ребенка, хочу. То есть, если я начинаю объяснять, хочу почему, это уже не хочу. А хочу в полном смысле, только у ребенка. Или не у ребенка. Вот здесь вот, в творении тоже. Мы сталкиваемся с вот такой вот волей, которая не истекает из каких бы то ни было объективных причин. Это не то, что каким-то образом Творцу мира не хватало мира. И мир пришел заполнить какую-то определенную потребность. Нет, это желание было абсолютно свободное. Что мы подчеркиваем, когда мы слушаем Кратиш. Кирцоно. В мире какое-то зону, почему? Потому что надо было, потому что это каким-то образом происходило из чего-то. Нет, своему абсолютно свободному желанию. Поэтому я понимаю, и продолжение дальше. Поскольку это только от него зависит, и никакие объективные причины не приводят к возникновению мира, то есть также никакие объективные причины не мешают ему воцариться над этим миром, когда захочет. Опять же, Кирсон. Это абсолютно свободное желание. Да.
Как продолжить такое? Я ничего не хочу. То есть вы вообще сейчас человек, знаете, такое, я эш,
я. Тяжелая ситуация, знаешь, что царь Давид говорит?
Да, тяжелая ситуация.
Потех эт ядеха умазбия лихольхай рацион. То есть понятие рацион непосредственно связано с хай. Человек, у которого нет рациона, он в общем-то уже
не хай.
Он не совсем уже хай. То есть это состояние депрессивное, в котором человек.
Ну это действительно ничего не хочет в данной ситуации. Ни хорошее, ни плохое его сейчас
не. Не, он же хочет, чтобы не хочет.
Это не какая-то потребность. Это удовлетворение понятно. Это именно хорошо, не хочу.
Понятно. Человек, который не хочет, то есть он ни к чему не стремится. Человек в состоянии депрессии.
В данном случае слово «хочу» не имеет смысл.
Такой человек, погоди, если он ничего не хочет, так он же не скажет, что он хочет. Со словом «не хочу». Человек, который говорит «не хочу ничего», это значит, что он не испытывает потребность. Потребность у него остается. Когда он говорит, что «ничего не хочу», люди имеют в виду совсем другое. Люди имеют в виду, что они не стремятся ни к чему. Ведь если я буду совсем уже занудным человеком, то я скажу, как ничего не хочет, а в туалет только хочет. А в туалет только поэтому. Если уже даже в туалет не пойдет,
а ты уже хочешь,
тогда дело в том, вот это нахуйтение от человека.
Неделю может.
Аппетит у человека может пропадать очень сильно.
Он что?
Человек, который болен, которого тошнит, которого мутит, она попадает в него аппетит, конечно. Знаешь, что делать уже не хочется. Проснулся человек, он лежит на кровати, ему не хочется вставать.
Ох, как же бывает.
То есть нет стремления.
Но потребность он испытывает.
Да, если не потребность.
Это он. Дал он себя ущипнуть. Исключено, что он уже умер. Так. Теперь. Вторая вещь, которая здесь бывает странность. Еще одна странность. Значит, можно все-таки еще лучше объяснить первую странность. Если вот это, если это воля, которая лежит в основе задания мира, это воля абсолютно свободная, то в нашем мире мы все-таки ничего подобного не наблюдаем. Потому что у нас всегда, даже когда делается что-то ради других, на благо других, все равно всегда за этим есть какая-то определенная своя собственная цельская собственная потребность. В нашем мире абсолютного альтруизма нет. Пример.
Ничего, есть правильные.
Есть правильные. Сейчас разберем их все. Начнем первый. Вот. Сижу я сегодня вечером в самолете, а стюардесса приносит мне поесть. Какая хорошая стюардесса.
Кашета?
Стюардесса.
Какая хорошая авиакомпания, которая дает мне поесть.
Я ее запилил,
уже новый хороший. Она хорошая, но вместе с тем она нельзя назвать это чистым альтруизмом, потому что она с меня взяла деньги, не знаю, и хорошие. За хорошие деньги она мне дает. Ну ладно. Хорошо. А вот иногда бывает, вы приходите в гости, и вам тоже дают поесть, не стюардесса, а кто-нибудь, хозяйка дает вам поесть. Ну, скажем, заплатили вы деньги? Вроде нет. Ни перед тем, как поели, ни после того, как поели, деньги не платили. А что же она вам дает есть? Вот вам альтруизм. Она дает есть. Подниматься. Или более того,
может, вы
едете вы домой, и мама вас посадит за стол, тоже накормит. Или будет у вас еще день рождения, и мама не только накормит, а еще и тортку выпьет, а еще и подарок купит. Вот, пожалуй, самый уже большой ответ. Все-таки, если чуть-чуть подумать.
Давай.
Могу ли я задать вопрос, да? Почему? Ну, действительно, почему мама кормит, покупает шорт на день рождения, еще и подарки?
Мама заботится.
Мама заботится, мама любит. То есть мама делает это действительно для тебя.
Мама с другой стороны.
Это же не с другой стороны, а с той же самой стороны. Выясним очень быстро, что мама не доставляет. Стало быть. Очень хорошо жить среди людей, таких эгоистов, которые ради своего удовольствия заботятся. Плохо жить среди примитивных эгоистов, которые ради своего удовольствия. Но все-таки момент собственного удовольствия в человеческой жизни присутствует. Только весь вопрос, какое удовольствие? От самого нижнего, примитивного, да, торговли, когда мне приносят поесть за то, что я заплатил. До самого высокого, когда человек делает другим, потому что ему это составляет удовольствие. Но всегда есть этот пример. Есть у нас люди, которые целики. Пожалуйста, человек, который делает хорошее дело, человек, который старается сделать какое-то хорошее дело, он получает удовольствие от того, что он делает хорошее дело. Получает человек удовольствие от сознания того, что он сделал хорошее дело, что он хороший человек.
Как раз он таким образом, нет такого высокого. Это обычное дело, помогать другим.
Есть вещи, которые человек... У человека уже практически нет автомата. Это уже совсем проникло совсем не говорим. Но там, где человек, там, где человеку пришлось с собой побороться, там, где человеку пришлось, безусловно, это ему доставляет удовольствие. Есть большие садики, да, они известно, они могут бояться вот того удовольствия, которое человек получает в исполнении мицвы. Потому что, может быть, оно в состоянии, где человеку эту мицву попортить. Здесь известно, что нас скажет про Бзюши из Алиполя. Вообще, это кризисный, о котором я очень много рассказывал. Один из рассказов. Куча рассказов. Были два брата. Были Мелех, который стал потом большим российским рыбом. Были Мелех из Лизянска. И его брат Ксюша из Америки. Я рассказываю следующую вещь. Он никогда о своем заработке не заботился. Он сидел и учился. Он сидел и учился у своего рыба. Ну и дожил уже до такого возраста, когда его дочка уже дошла до такого возраста, что ее надо отдавать замуж. А замуж нужно отдавать, нужно иметь какие-то средства для этого. Зачем? Никаких из душ. И тогда его Рэби позвал, из Дюши, что будем с дочкой делать. Да. Я говорю, вот, я тебе помогу. Я достану тебе деньги, а ты искупай их. Найди жениха и устрой свадьбу. Рэби за него собрал деньги, вручил ему сумму, 300 рублей, хотел бы на солидную сумму, так, можно устроить свадьбу. Что Дюк отправился к себе домой. Но по дороге он проходит по городу, через город. В городе происходит какая-то суматоха, шум, гвалт, крики, охи, вздохи, плач. Что такое? Извиняюсь, в городе происходит невероятное событие. Вообще это должна была быть свадьба. Одна вдова отдает свою дочку замуж. Только жених перед свадьбой, идти под хупу, жених сказал своей будущей теще обещанное приданное. Вечное преданное было продавано по ладности. Но деньги вперед. Хорошо, сказала вдова, побежала к себе домой. Стала искать шкатулку, в которой были эти деньги. Шкатулка пустая. Прибегает обратно. Денег нет. Жених говорит, нет денег, нет купить.
Нет,
деньги вперед.
Но деньги вперед.
По утрам, по вечерам, но деньги вперед. Невеста хлопнулась в обморок, кто-то ее отхаживает, ошибает. Вдова плачет, заливается слезами, люди ходят, в общем, жуткая суматоха. Жутко оценил ситуацию. Подумал немножко, потом подошел к одному из людей вокруг. Известно, какими купюрами там были эти деньги? Ну, 200 и 50. А Дюша чуть-чуть отдалился от толпы и пошел к меня, я поменял свои купюры. Хорошо, было 250. Снова заходит в толпу, кричит, нашел! Что нашел? Нашел деньги, 300 рублей. Сразу всем стало хорошо. Невеста как-то ожила. Невеста встала, больше волнования не падает. Вдова начинает слезы, все будет замечательно. Ну, ладно, можем начинать хупу. Говорят люди, отдайте деньги вдове. И все. Зюша, да, часто да. Только как-то так, прям сразу и отдай, а вознаграждение не предполагается. Я нашел деньги. Надо меня вознаградить за это. Ну, договоримся сколько, ну как-то. Как на тебе? Мама потом с каких это пор вообще. Максима беда. За это полагаются какие-то деньги. Полагаются человеку какие-то деньги. Если никакие деньги, никакой награды за то, что есть понятие нужно ему, если был здесь хабатана, то есть, например, для того, что он скажем, человек, который работает на серьезной работе и зарабатывает деньги, из-за того, что он ходил отдавать и искал потерявшего, ему нужно заплатить схарбаталату, то что он Что в том результате?
Но
нет, ну с каких-то пор. Я нашел, я хочу свое вознаграждение. Спор опять Шунган, опять небеска, сколько я помню.
Жених опять
уходит. Никакие сообщался. Вы же знаете что? Ну тут давай пойдем к Равину. Идет вся толпа к Равину, выслушал стороны, потом говорит, зимний фураж, бедмара, шелканарул, все понятно, известно. Тому, что Максима видна, и шелкое большое спасибо, но никаких вознаграждений не полагается. Он сказал, ну если не полагается, ладно, почему я согласен. Отдал 30 рублей, до свидания, и пошел. След ему еще сказали, что там думал, сказал. Через некоторое время, через этот же самый город, приезжал учитель Рэбер Цуш. И городской раввин ему так рассказал всю эту историю. Ну да, ничего тебе, у тебя ученички не больше меньше, как хотел получить вознаграждение за шаббат. Ничего не сказал, но когда он снова встретился со своим сущим учеником, с Цушем, он был к себе безуши, в чем дело, рассказывает, что было. Вот ему рассказывает эту историю. Вот как он решил. Как он решил, что такая вещь. Просто в обмороке. Он решил, что эти 300 рублей, которые ему Рэбби дал на свадьбу, еще одна девушка. Проблема в том, что в тот момент, когда он решил дать ей, он почувствовал себя таким яйцером, а ему сказал,
какой-то молодец.
Какой-то молодец. Да. Просто, да, она лежит в обмороке, да, она сейчас будет хрятом идти. Будет воскресенье вновь. Вообще, другого. И когда я почувствовал, я сказал своему детям, сейчас я тебе твитом. Сейчас ты получишь. И дальше начал. То, что кончилось все это тем, что его же и преследили, и его же и осрамили, и на него же наорали. Так что его что свою гордость за свой действительно благородный поступок тут же. Это дорога
чистый способ получается.
Абсолютно чистый.
Абсолютно чистая история. Он с дочкой выкрутился.
А?
Как он с дочкой выкрутился в результате.
Как бы еще долго.
Они потом считали, ей не надо было выходить.
Но и здесь, безусловно, в том-то и дело, чтобы избавиться, то обычным простым путем, избавиться от этого удовольствия, которое человек получает, делая хорошее дело. Как-то просто. То есть нужно вызвать души, придумывать себе подобные штуки, чтобы избавиться. Так, сам бы он не нашел бы себе. Понимаем мы, что убежать от этого совсем непросто. Всегда в любом человеческом действии, даже в таком, даже в полной всегда есть этот элемент получения для себя. Абсолютного, такого чистого, только давать у нас нет. Мы даем, но всегда при этом получаем что-то себе. Пусть даже самое-самое лучшее, самый лучший вариант, когда что мы получаем себе? Это хорошее ощущение того, что мы хорошие. Дай Бог. Но когда мы говорим о сотворении мира, то здесь перед нами чистое, абсолютно чистое желание только дать. Не имея в виду получить себе ничего. Одно простое причине. Это не просто я хочу говорить комплименты от Бога. А потому что я понимаю, что у него просто потребности ничего. Если у него нет потребности ни в чем. Значит, планирование мира, значит, точнее, сотворение мира не планировалось для какой бы то ни было его собственной пользы. Мы в качестве создания мира, как таковой, ему ничего не дали. А все, что он сделал, это исключительно для нас. И снова. Последняя вещь, которую я хотел здесь обсудить, вот такой, люди иногда стоят вот как-то так, видите. Ладно, когда есть кто-то, на нем люди заботятся. Например, о том, кто уже есть, кто существует. Ему хотят дать, ему хотят сделать хорошо. Но как это так, что создается кто-то, кого еще нет? Его создает, и он создается для чего? Потом давать ему благо. Чтобы потом о нем заботиться. Как-то не очень это понятно. Но и на это на самом деле. В нашем мире, даже в нашем мире, есть пример подобного. Если мы зададим вопрос самым разным людям, почему они завели детей? Получим самые разные ответы, иногда неожиданно. Одни люди скажут, что они заводят детей, потому что они видят в детях защиту от своей собственной старости. Дети помогут им на старости лет. Помогут им на старости лет.
Например, когда дети не по старости лет, заявят в этом год и еще.
Это не значит, вполне может быть, что такой человек обманется в конце жизни. Но то, что им руководила в молодости, когда он решил завести детей, иногда такая мысль. Другие скажут, что в детях они видят свое продолжение. Это для них решение вопроса страха перед смертью. Вот как человек чувствует, что если у него есть дети, то он не совсем уходит из этого. Что-то от него остается. Он себя пытается увековечить дитя. Третьи скажут, что ребенок у него просто. Четвертый скажет еще что-нибудь. Но есть еще один мотив. Многих людей, не всех, но достаточно многих. Где он скрывается? Когда люди говорят, что мы создают детей. И действительно это на самом деле их цель. Для чего они создают детей? Для того, чтобы они заботиться. Знаете, я как-то имел дело с людьми. Бывает так с людьми, что люди хотят иметь детей. Но нет никаких. Не получается. И вот одна семья, такая, с которой я был знаком, они не имеют детей, они завели себе собаку. Сначала меня это взорвало. Как это так? Собака, замена человека.
Собака друг человека.
Человека, но не замена же она для сына. На самом деле, если цель людей, если они хотят завести себе детей, для того, чтобы было о ком заботиться, то в качестве предмета заботы может быть собака. Собака тоже нужно заботиться. Нужно ее вычесывать, нужно ее выгуливать, нужно ее заботить. То есть, только разница снова в том, что у людей есть потребность заботиться о ком-то. Есть у человека такая потребность, чтобы было ему о ком заботиться, чтобы было ему кому давать. У Творца мира нет такой потребности. У нас, кстати, есть еще один пример, что Авраам Авину. В день, когда он, на третий день после того, как он сделал обрезание, написано, что начало Парашат Ваэра. Вуюшев Петах Аоэль Духом Кехоманю. Он сидит у входа в палатку на самой жертве. Объясняют Хазар, что здесь произошло. Поскольку это был третий день после обрезания, понятно, что Авраам Авину чувствовал себя не самым лучшим образом. Даже более молодые люди на третий день после обрезания чувствовали. Не самым хорошим образом, а тем более человек, которому было 99 лет. Ну, а Господь Бог решил избавить Авраама от Орхим, совершенно верно. Таким образом, поставил термостат на 40 градусов в тени, и, конечно, ни один человек не выходит на дорогу. Результат этого?
Он сидит и ждет.
Почему? Потому что ему на самом деле этого не хватает. И тогда, поскольку Аврааму этого не хватает, а уже 40 градусов в тени, никто же носа не кажет на улицу, тогда что приходится делать? Приходится посылать срочно Малахиму вместо обычных нормальных гостей. Все это почему? Да, Аврааму это не хватает. Он себе уже воспитал такие мысли, чтобы заботиться о других. В том, чтобы давать. Он себя хорошо чувствует, когда дома. Плохо он себя чувствует, если ему некому давать. Если он чувствует, что он живет только для самого себя. Но это человек. У человека это потребность. А шеф ему нет потребности ни в чем. Творение это была абсолютно вещь свободная, не проистекающая ни из какой потребности. Если мы это все хорошо поняли, мы можем дальше сделать следующий шаг. Получается так. Если Ашем создал этот мир для нас, ради нашего блага, если так, то в чем тогда наша задача в этом мире? Если он задает мне благи, значит, наша задача получать благо. Отлично. На первый взгляд выглядит хорошо. На второй взгляд кажется, что, очевидно, мы с вами попали какой-то по ошибке в другой мир. Если, может быть, какой-то мир и был создан для того, чтобы там получать благо. Нет, по-моему, это не наш мир. Потому что в нашем мире как-то, по-моему, на первый взгляд, благ мы получаем не очень много. Вроде как, есть в мире, наверное, благо. Но не так много. И, по крайней мере, нам их в достаточном количестве почему-то не дают. Почему это? Как же так? Говорят, что мы родились. И на самом деле, возьмите книги, книги Рамхаля. Месилат Йешарим. С чего он начинает? Человек должен иметь на себя и сода, и сода. Все в шахту. Может, мы всех выясним. Махова тода и ламо. Какова его роль в жизни? Для чего он родился? Продолжает Рамхаль. Вене и руку. Что мудрецы так учили. Чего не правило их? Что человек создан только для того, чтобы наслаждаться. Хотя создан для того, чтобы наслаждаться. Где это наслаждение? Где? Почему его так мало? По идее, наверное, мир должен был бы выглядеть так, если действительно Рамхаль прав. Мир должен быть хоть так, что мы будем сидеть в каком-нибудь зале, так, в удобном кресле, и получать удовольствие много и долго. Вместо этого нас гоняют на занятия, нас будет плохо, нам нужно. Сколько удовольствия имеет человек? Настолько мало. В чем здесь дело? Это первый вопрос. Непонятно. Дальше. Тот же самый Рамхаль в другой своей книге утверждает следующую вещь. Поскольку Творец мира безграничен, стало быть, его возможности, они тоже безграничны. Коль я хочу, он абсолютно все может. Стало быть, наверное, он хочет дать человеку не просто создал мир на благо человеку, на благо своим творением, а он хочет дать им самое большое благо, самый бесценный подарок. Почему? Ну, что, если вспомним, опять же, день рождения. Мама покупала нам на день рождения подарок. Очень часто эти подарки бывают довольно скромные, которые мама покупает. Почему так? Маме жалко?
Мама зарабатывает.
Маме не жалко. Мама зарабатывает. Дело в том, что всех заработков мамы иногда не хватает. Потому что заработки и ресурсы мамы ограничены. Мама в качестве мамы, она хочет дать сыну очень много. Спросите маму, чего она хочет для своего сына. Получится стандартный ответ. Самого лучшего. Всего же только мама. Самого лучшего. Ну а почему ты не даешь? Почему или все, на что ты можешь, это шоколадку где-нибудь там раз в неделю? Самый первый ответ, во-первых, потому что
ограниченный
ресурс, кто может сделать
такие правила игры.
А творец мира, у которого ресурсы не ограничены, у которого есть все, и он все может. Стало быть, наверное, если он уже создает мир на благо нам, наверное, он хотел нам дать самый-самый большой подарок. Самое большое благо. Отлично. Если так, остается только выяснить, а какое оно такое самое большое благо. Если человек уже, если человека спросит. Представьте себе человек, который приходит в Лама и говорит, прожил 120 лет. Ему говорят, вы знаете что, судя по нашим записям, вы большой праведник. Вам полагается самое большое благо. Только что? Напишите заявку какую. Да, получишь самое большое благо, только скажи какое. Какое? Поспать? Вот и нет, это слишком просто. Поесть что-нибудь вкусно? Нет. Интересную книжку прочитать? Это уже лучше, но все-таки кажется. Погулять? Что?
Все.
А что все, говорит? Все. Да. Что? Как нарисовать максимум благ? Как его получить? От тебя, представь себе, нужно знать все-таки ответ на этот вопрос. А если ты действительно попадаешь через 120 лет в такую ситуацию, когда тебе говорят, знаешь, мы тебе все дадим, только что, ты назови что? Что ты хочешь? Какой завтра большой?
Самый большой. Одного спроси, что ты хочешь.
Ну, что он сказал? платил средства. Сейчас уже церковь Зигмунда, получаем награду, раздают награду.
Говори только, что ты хочешь.
Что же? Только сегодня утром мы говорим, что будет, что делать, когда ничего не хочет.
Надо начинать. Нет, просто когда уже достигли удовлетворения желания, то уже...
Еще ничего не достиг, только стоишь в очереди получать. Тебя только сейчас дадим. Вот здесь есть большой чемодан, большой сейф с удовольствием. Только скажи, что тебе
хорошо.
Что
ты
дадим? А давайте думать. Удовольствие 2 и 2. Начнем с самых простых удовольствий. Самые простые удовольствия, конечно, это те, которых мы с вами на телесных, с которых мы с вами недалеко ушли от животных. Животные любят поесть, мы любим поесть.
Поспать.
Животные любят поспать поевши. И мы любим поспать. Не только поевши, а иногда и только поевши. Безусловно, любим поспать, верно. Да. Животные любят, когда его по жестке гладят. И мы любим, когда нас по жестке гладят.
Ну вот и
все это вроде самые простые. Есть вещи. Причем они не просто самые простые, они еще взаимозаменяемые. То есть, вполне может быть, что мама скажет так, сын хочет пойти в кино, она ему говорит, не ходи в кино, я тебе куплю мороженое. Что произошло? Правильно, да, полиспортное, да,
может придет кино,
а то и придет, а то и придется игрушку. Да, иногда наоборот. Мама говорит ребенку, не ешь мороженое, тебя не знаю, там, у тебя будет горло болеть. Я это самое, иди в кино. Тоже вариант.
Тоже возможно.
Да. Выдох, конечно. Трудно выработать конкретные тарифы. Сколько порций мороженого, насколько
у каждого
свои тарифы. Ну каждый человек для себя может приблизительно знать, на что он променяет то или другое. Но есть, оказывается, вещи, которые вообще не конвертируемы. Есть вещи не совсем не конвертируемы. Представьте себе, что к вашим родителям, скажем, лет 9-10 тому назад, тогда на территории бывшего СНГ было очень-очень-очень кисло. Очень было тяжелое положение. Почти что нечего было делать. Вот в это самое время пришли бы к вашим родителям, пришел какой-нибудь американский дядя и сказал, знаете, я вижу, что у вас очень тяжело сегодня. Я вам хочу пойти навстречу. Отдайте мне вашего сына. А я вам заплачу $300,000. С вашим сыном ничего плохого не случится. Но только я увезу его к себе в Америку. И все, и он там больше не вернется. Но обещаю вам, ничего плохого с ним не будет. 300 000 идет? Кто бы ответил ваши родители?
Нет.
А 350?
Да.
Коля, 400.
Вот
здесь выясняется. По крайней мере, если вы спросите своих родителей, то очень быстро вы выясните, что ваши родители вас ни на какие деньги бы не поменяли. Теперь спрашивается задача. А что они от вас имеют, ваши родители?
Здоровье.
Здоровье, безусловно. Не всякого сомнения. Еще сколько цовок? Ну и удовольствие.
Какие?
Безусловно. Более того, самые большие удовольствия, которые имели родители в вашей жизни, это от вас. Самые большие цовок, которые имели в жизни, это опять же от вас. Так уже не устроено. Это верно. А что какого рода удовольствие? Вот это мы нашли здесь то удовольствие, на которое родители не променяют. То удовольствие, которое родители не променяют ни на деньги, ни на вопрос кино, ни на мороженое, ни на тушечку, ни на машину BMW, ни на что. А что это за удовольствие? Что? Какого рода удовольствие они вам? Они вас едят, то есть помню, говорю, какие удовольствия? Есть еда, есть сомин. Они вас не едят.
Они вас любят.
Любят, совершенно верно.
Это такое удовольствие.
Вот это вот.
А иногда они любят, знаете?
Да. Причем это самое, чем больше вкладываешь, тем больше.
Значит, здесь мы познакомились с новым видом удовольствия, которое называется любовь, которое оказывается намного-намного сильнее и мощнее, чем все те, которые мы знали до сих пор. Значит ли это, что в мире существует только два вида удовольствия? Моей попить, послать и любовь? Нет, есть еще сильнее. Есть еще сильнее. Есть ли вещи, ради которых люди жертвуют и любовью тоже?
И детьми.
И любовью?
Власть.
Любовь тоже.
Власть. Люди ради власти способны, идеалы, ради идеалов. Например, возьмите человека, который в идеалы пошел, скажем, не знаю, там воевать за какую-нибудь там, за свободу Родины или
за своей жизни пожертвовать.
И своей, и чужой. И он, конечно, выходит с автоматом, но может быть его.
А там тоже второго.
С другой стороны, тоже ходит с автоматом. Он постреливает, его постреливают. А если его пристрелят, то тогда все кончилось у него. Ни жены, ни детей, ни любви, ни ничего. А чего он с тобой не имеет? Да ничего. Идет воевать за какие-то идеалы. Есть люди, которые воюют за идеалы.
Братья наши.
Может быть, совершенно верно. Твои братья. За что они воюют?
За деньги
они
воюют.
За они воюют за деньги. Они не воюют за деньги.
За территорию они воюют.
А зачем она им нужна?
А зачем?
Чтоб жить.
Чтоб жить.
Они им сейчас не дают эту территорию. Они обещают тебе, они материально, когда они наконец получат свою независимость, они материально будут жить хуже, чем под гнетом израильских захватчиков.
Материально они намного бегут оттуда, в Израиль.
А то почему же они все-таки тогда? Почему же они все-таки тогда борются? И самопожертвованно борются, и ну, понимаешь, этих самых и на солдат чуть ли не с голыми руками нападают с камнями. Ради чего? Ради чего? Чего они в этом ищут? Если их обратно. Идеал. Какой идеал?
Национальный. Дети будут жить в свободной стране.
Идеал национальной гордости. Другой дело, если вы меня спросите. Для меня это не идеал. Я национальную гордость даже на яичницу из двух яиц не променяю. Честно скажу. Только не рассказывайте мне на самом деле.
Вы имеете в виду про государство?
Нет, вообще-то понятие национальной гордости.
Что, в России возьму?
Национальной гордости никакой. Этот идеал я в крошечной стране. А?
Что это такое вообще?
Что национальный город? Да. Ну вот чего в мире, подумайте, чего в жизни не хватает Ахмеду, который живет вот в Бенджаме или где, который идет, берет гранату и там, лезет куда-нибудь.
Жизнь 70 тяжелых.
Чего ему не хватает в жизни? Наоборот, он гранату себе под живот сунул, его разорвет на куски. Чего ему не хватает? Ради чего он это делает? Чему не хватает? Ему не хватает того, что он чувствует, что его народ унижен тем, что он живет под властью иноземного захватчика. Еще не просто иноземного захватчика, еще и жиды, которые на самом деле по мировоззрению мусульман должны быть, наоборот, принижены. Вот чего ему не хватает. Ради этого он...
Если мы сделаем ничего, мы принижены, то я не успокоюсь.
Во многом. Много. Беды, которые есть у нас арабов, в том, что мы арабов совершенно не понимаем. И что израильтяне очень часто унижали их национальное достоинство там, где это не нужно. Но это уже позади, это уже поезд уже ушел. Этого ему не хватает. Так вот этого самого, это то, что я говорю, что для меня этот идеал он смешон. Но есть другие идеалы, в которые я верю, с которыми, может быть, и я пошел бы воевать. У каждого человека есть что-то в жизни, за что он пошел бы воевать. Есть, у каждого, может быть, я понимаю, меня здесь немножко переборщил. Есть люди, у которых почти никакого дела. Он действительно пойдет воевать за деньги или что-то.
Товарищи, толковые.
Да, есть такие люди. Но есть достаточно людей, которые пойдут воевать за идеалы. Даже вот такие простые люди, которые работают под арабами настройки, и они идут воевать за арабами. И у них они есть.
Достаточно сильно вот это звучит.
очень сильно.
Национального
самосознания.
Да,
да,
очень сильно. Не прирано, а вот ненавидят. Если
Рафа. Вот нельзя сказать про наших евреев в Израиле.
Но с убочками мы даже любим, то есть растяги по Дугота, или растяги по Дугота.
Кого?
Он у тех рабов был.
Который?
Это рабы себе таким образом подбирали.
Ну, бывает.
И не сами так и
нахожу,
или арабатывался.
Им трудно, будет еще трудно. Материальнее будет еще трудно.
Так многие бегут просто оттуда. Арафат сейчас думает, что с тебе делать. Стрелять вроде так просто. Те, кто бегут, то нельзя. Но там такие цирок все не будут делать, что там.
Ты действительно. Зато цирок не будет. Он цирок не будет. Цирок будет скажет.
Я вам скажу, арабам террористам самоубийцам не хватает национальной кодекси. Надо еще что-нибудь.
А вдруг
все джон
прогибают. Это очень большой
день. Я который устроил страх. Есть много действий, которые люди делали из той самой национальной гордости. Знаешь, как закончилась война между Германией и Польшей в 1939 году? Последние польские офицерские кавалерийские части шашки наголо пошли в атаку на...
Ну, да, не было.
А?
По-моему, да, нет, это было.
За Польшу пошли в атаку на татковый корпус.
И что? Это нечто подобное имело место в Крыму и всякой национальной гордости.
Если нам скажут, выбирай большое удовольствие. Мы не будем просто так просить.
Нужно
очевидно, будем все-таки посильнее что-нибудь. Где-нибудь около власти.
Или попросить яичницу.
Если не арбитр.
Или... Самое сильное удовольствие, самое мощное удовольствие, это близость как к Богу. Почему? Разгадай, откуда я люблю? Вы видите, какое удовольствие было до сих пор самое сильное? Пока
власть.
Когда человек иллюзорно чувствует себя, это его иллюзия. Он как будто бы Бог. А здесь ты находишься в реальной близости. С реальным тем, кто. Вот это совсем. Кто до этого доходил? Больше всех, сильнее всех это чувствую.
Пророки.
Это же нам понятно, если вы посмотрите по Танаху, человек, который хотя бы раз испытал пророчество, то вся жизнь его в дальнейшем это только ожидание, когда это случится. Хотя бы еще раз. Понятно, это и теоретически. У человека есть стремление получать благо, у него есть стремление получать удовольствие бесконечно. А все остальные виды удовольствия, они все конечные. Начинается, кончается. Как только человек, от самых простых, человек ест что-то вкусное, как только это вкусное расставил во рту, удовольствие кончилось. Человек слушает музыку, кончилась музыка, кончилось удовольствие. Человек сделал какой-то геройский поступок, почувствовал себя замечательно. Через некоторое время. И это кончилось. Все. А у человека есть жажда. Бесконечное удовольствие. Где есть бесконечное удовольствие? Только тот, кто сам бесконечный. Тот, кто он бесконечный, безграничный. И он, как мы объясняем, как мы называем, то двухнат, абсолютное благо. Почему? У него нет никакого абсолютного стремления и никаких мотивов делать другим что-нибудь плохое. Почему среди людей, почему люди друг другу делают гадости? Люди друг другу делают гадости обычно. Потому что мир был одержим эгоистическими
соображениями.
Мы все хотим потреблять. У нас у всех есть стремление потреблять благо. А благ в этом мире, как оказывается, мы это уже заметили, не так уж много. Ограниченное количество. Поэтому иногда люди берут себе благо за счет других, то есть делают у меня. Но тот, кто не имеет никакого желания брать себе, у него нет никаких мотивов сделать зло кому-то. Стало быть, он тот мухлад, абсолютное благо. И не просто абсолютное благо, а и бесконечное бесконечное. Стало быть, любая лестница удовольствия, что стоит в конце ее? Самое большое благо. Близко к Богу. Стало быть, если мы уже знаем, когда мы придем через 120 лет в Улан Эмет, если нам скажут, знаете, о, царь пришел, проси, чего ты хочешь.
Ничего.
Тебе скажут, обычно нет. На самом деле, ты можешь там процитировать? На самом деле, это Мишна в Пирке, вот который говорит, что да, шахат, что в Ламазе, бет шурама, масим, турим, это лучше, чем все хали у Ламаба. Но ты, ну, тебе придется там представить доказательство, что если тебя пустят обратно, что это будет шахат. Полностью бет шурама, масим, турим. А на это у нас обычно, да, мы скажем, уверенности нет, потому что бывает так, а бывает не совсем. Но, по крайней мере, если мы знаем, что произвести в Улан-Удэ, мы знаем. Просить там нужно оказаться как можно.
Кирва.
Так говорит царь Давид. Вани, кирват, элуки, ли, то. То есть, если меня спросят, что такое то, что такое благо, самое большое, кирват, элуки. Отлично.
Насчет власти. У нас есть пример, когда человек ради каких-то более мирских удовольствий готов был пожертвовать своей властью.
Да.
Товарищ Клинтон, скажем.
Есть люди.
Ради пары минут удовольствия он почти решил свое кресло.
Не, это не так.
Причем удовольствие достаточно животного.
Это не так. Я тебе объясню, что это. Это просто глупость. Потому что если бы ты остановил этого человека за минуту до этого, и сказал, а ну как вы, подумай на минуту. Ты сейчас можешь вообще старик потерять власть, ты это понимаешь или нет?
Ты думаешь, что ты сейчас
сознавал? Нет. Возьми более простую вещь. Человек, который... Представь себе человека, который едет на большой скорости, на довольно петляющем шоссе, и выезжает на обгон, не видя, что происходит. Ты понимаешь, что ты можешь ради... Что он выиграет? Приблизительно 42 секунды, если он обгонит эту машину. 42 секунды. Что ты можешь проиграть? Ты можешь проиграть жизнь. Если ты скажешь этому человеку, заставишь его понять, он этого не сделает. Почему человек делает такие глупости? Потому что он не думает. А, все будет в порядке. То есть, пронесет.
Кто не рискует, тот не пишет.
Совершенно верно. И пронесет. То же самое и здесь. Пронесет. Есть случай? Пронесет. Беру слово. Может быть, человек, у нас есть достаточно случаев, когда человек отказывается от очень больших и мощных удовольствий. Почему? Потому что он за них не хочет платить. Слышите? Ведь удовольствие — это такая штука, за которые всегда нужно платить. Нет такого, чтобы ты получил удовольствие, не заплативши там. Хочешь кататься, говорит старая русская пословица.
Люби саночки.
Не хочешь ходить саночки на горку, так и будешь стоять внизу у горки. То же самое здесь. Например, я только что недавно вам сказал, я действительно так спросил у своих родителей, что дети доставляют родителям удовольствие.
Да.
И не просто удовольствие, а колоссальное удовольствие. Это верно.
Сколько людей на свете отказываются от этого удовольствия?
Почему? Потому что за это удовольствие приходится платить за детей. И только я недавно сказал, что дети на самом деле не только удовольствие дают родителям своего, но и
совесть. Я бы скажу, не просто родители получают своеобразное удовольствие.
Это правда.
Ребеночек маленький, не вам рассказывать, как бы, однолетний, там, сказала, эти памперсы, нюхать что-то вот. Надо с другой стороны. Очень это нравится.
Такое? Это две стороны. Две стороны. Одно
то есть, с одной стороны, как бы само действие не настолько приятное, плохо пахнет, но с другой стороны, вообще сама эта забота, что ребеночек в чистом, красивеньком во всем будет,
это ребенок такой ночь орет. Точно. Родители к концу ночи уже никакого удовольствия даже выбрика не получают. А на работу тоже еще идти утром.
Но снова. Это плата. За это надо платить. Придется платить и бессонной ночью.
Да,
и потом будет нужно еще работать.
Родители спокойно.
Но это тоже не могут.
Это ребенок плачет.
Не могут, не могут.
Но все. Ему очень не спать. И как попытаться успокоить ребенка,
чем он может спать.
В этом израильский учитель отличается от русских. Он может орать, но и пустые
ошибки. Израиль вообще эти сильные.
Но приходится много учить делать, как он делается. Много работает, зарабатывает деньги, потому что дети они такие, что их нужно поить, кормить, одевать, покупать велосипеды, фотоаппараты, учить, платить за обучение.
Мы поздавали зачем?
Выдавать их замуж и женить, а это вообще страшные деньги. Все это приходится.
А потом внуть?
Все это приходится потом и кровью. Но! Почему люди это делают? Потому что за это они получают массу удовольствия. Но есть люди, которые отказываются.
Если работа вообще куда-то не настроена, если человек работает ради какой-то серьезной цели,
да?
Стремится,
да.
Может ли честно?
Может, да.
Например, хорошие, а да, есть такие энтузиасты. Профессора,
есть энтузиасты, да.
Значит, недавно один профессор заявил, что ты во всем это триггерируешь, я это не говорю. На иным нельзя.
И все придет, если люди, которые приходится работать и на тяжелые, и на противные работы, то там как-то нужно заработать деньги на своих детей. Надо! А есть люди, которые отказываются. Почему они отказываются от детей? Потому что они не хотят удовольствия? Нет. Они не хотят не удовольствия, они не хотят того. Только что, опять же, ошибки на дурных. То есть, если ты не хочешь платить, то ты остаешься и без удовольствия.
Это самый этап получится.
Нет, у него будет меньше царов. Жизнь такого человека оказывается пустой. У него меньше царов и меньше удовольствия. Меньше боли, меньше радости. Это не значит, что он, поскольку он такой свободный, и ему не нужно так много вкалывать, и ему не нужно ночью вставать, и ему это не значит, что он просто весь вышит от счастья, он весь просто цветет и пахнет. Нет, не цветет и не пахнет. А вы легко довольны. Вот как я впервые столкнулся с реакцией мужика. Меня вез таксист в Вене. Так вот. Чуть не упал сам.
Что?
Понимаете?
Люди отказываются. Так что это все это нормально. Там в Африке это нормально. Это другое дело, там в Японии, там для тебя шаг второго, там надо уже поедет, если ты можешь
попросить. Аналогично. Мы тоже иногда отказываемся от больших удовольствий, потому что не хотим за это вкалываться, потому что не хотим поработать. Примерно. Это самое большое удовольствие. Это самое большое удовольствие. Ну, не возьмем самое большое, поменьше, бывает. Не будем устраивать власть перевороты в Махонлебе и захватывать здесь Махонлебе, а куда студенты, мы все что-то. А власть над собой, она тоже дает человеку удовольствие. Я вам предлагаю произвести, почитать баланс. Баланс вот какой. Я в свое время решил бросить курить. До этого я курил много. И долго. Почему курил? Курение не доставляло удовольствия. Слушай, есть люди несчастные, которые курят, не могут бросить. Они ненавидят курево. Но не могут от него отказаться. Они уже не получают. Я получал удовольствие. А курил я долго. Как вы думаете, после
какого... Какое удовольствие это тебе от курения?
А?
А
на коньяк курить.
Удовольствие чистое.
Чисто точно.
Ну, сэр, запахи, пресса бывает.
Нет. Это комплекс вещей. Действует. Во-первых, здесь есть некоторое наркотическое действие, что когда человек включает к себе, то его организм уже требует. Так, оно человека настраивает, хорошо дает ему иллюзию того, что он сейчас лучше сосредотачивается. Так, и еще все говорят таких физических ощущений. В особенности люди, которые курят, любят курить после еды. А у некоторых людей просто уже называется кофе с сигаретой. Сказал один человек, что он в субботу не пьет кофе. Почему? Кофе без сигареты не бывает. И так далее. Так или иначе, удовольствие есть. От каждой сигареты лучше удовольствие. Но когда я бросил курить, испытал я удовольствие. Так, какое?
Себя преодолел.
Нужно больше денег. Себя больше денег никогда не остается. Есть закон несохранения
энергии. Есть закон сохранения энергии, но не сохранения.
Не сохранения денег. То есть этот закон говорит следующую вещь. Что сколько бы денег ты не зарабатывал,
всегда не хватит.
Человек, который много зарабатывает, 100 тысяч в год, ему не хватает. 5 тысяч в год, человек, который зарабатывает 10 тысяч в год, ему не хватает 500.
Интересно. Не бывает так, что хватает?
А?
Так, что хватает, вообще не бывает?
Мило, вообще раз со мной пойду.
Так или иначе, что за удовольствие я мог испытать, когда бросил курить? То, что я проявил власть над самим собой.
Власть, опять же, власть.
Власть, конечно, власть. Власть дает колоссальную. Колоссальные наклонения. Теперь, а что больше? Что больше? Много сигарет, которые я выкурил? Или власть над собой? Власть над собой дает больше. И все, это достаточное количество людей.
И здоровье не вредит.
Достаточное количество людей. Продолжает вредить. Почему? Потому что для того, чтобы получить это удовольствие власти над собой, нужно заставить. Это тяжело. Еще как тяжело. Когда это сделаешь, получишь удовольствие. Но нужно работать для этого. Не хочется. Кто-нибудь может нам прийти сюда и объяснить? Я не могу это объяснить. Я никогда этого не делал. Но очевидно, если бы, предположим, взять альпинистов, которые лезут там на гору, то в тот момент, когда он в конец залез туда и смотрит он сверху, есть у него удовольствие?
Вы не представляете, какое.
Есть, конечно, есть. Еще какое. Но почему же основная масса людей не лазит по скалам? Потому что это маленькое удовольствие.
Проблема в том, что он залез.
Тяжело,
потому что не пробовали.
Потому что тяжело.
Потому что не пробовали.
Туда очень мало кто уходит.
У меня один раф был, который профессиональный альпинист. Он рассказывал достаточно много. Говорит, удовольствие от этого пару минут постоять наверху.
Да.
Посмотри. Потому что ты залез, да. Тогда у тебя уже сил никаких нет.
Да.
Спуск еще значительно более тяжело делать, чем подъем наверх.
И все,
более ради... потом, когда он оказался внизу, ему хочется уже более высокую гору. То есть это...
Да верно. И все-таки ради этих двух минут люди нет. Лезут туда.
И
жизнь рискуют.
Наверх лезут.
Большая часть людей этого не делает, потому что никогда не попробовал. А почему бы не попробовал? Любой человек лезет сверху, и сейчас лезть на гору.
Это же тяжело, и получить.
Это же тяжело, это сложно, это трудно. Я думаю, если можно, я наверху ставлю.
Были такие тоже.
А?
Были такие тоже. Французская экспедиция на Эверест, когда они тоже были умные, они туда подлетели на вертолете, куда можно было. 3 дня пролежали, и потом их этим же вертолетом забрали. Просто так на шару ничего не бывает. Нельзя подняться на вертолете и остаться. Ну да, конечно. Организм не привык. Это очень интересная история. 3 дня они пролежали пластом, потом их тем же вертолетом забрали обратно.
Можно просто сидеть в вертолете,
Нет, они не на самом верх залетели. На верх никакой вертолет не залетит. Они залетели на какой-то перевал. Думали там посидеть, немножко привыкнуть.
Привык. Что у нас случилось? Сумели мы навести порядок удовольствие? Выяснили, что удовольствие есть более мощное и более сильное. Чем сильнее удовольствие, тем больше за него приходится платить. А говорят Хазар на Сефер Брахот, Шалош Матанот Тавот, Матан Кубову Исраэль, Бекулану, Нитну Эла Лиды Исури. Какие это Матанот Тавот? Это Тура, Эрес Исраэль, Бекулану Аба. Хочешь Олам Аба? Это большое удовольствие, да, самое большое. Почему? Это самая последняя ступень. Кирва, Фашем, Кирва, сколько же на это надо заработать. И рано утром вставать, и Тору учить, и не злиться, и не огрызаться, и медот, и ваше название говорить, и куда не надо не смотреть, и... Кто ее проделал? Подошел. Не проделал человек эту работу. Так не получил работу. Жизнь жестокая штука. Это первое, что мы сделали. Второе. Мы поняли, что Ашем, если он безграничен, бесконечен, то, наверное, хочет он нам дать это самое большое удовольствие. Какое? Близость к нему. Ну так замечательно. И пусть он узнает нам близость к нему. А почему же мы ее не ощущаем? Близость, прежде всего, объясним это с двух сторон. Близость, что такое близость? Близость на самом деле, по-другому можно сказать, и любовь. Любовь тоже называют близостью. Любовь может быть односторонней. То есть, может. Если я подойду, значит, односторонний. Точнее, я скажу точнее. Если я подойду сейчас к человеку, чем-нибудь тяжелым в руке, и скажу ему, скажи, пожалуйста, что ты меня любишь, а иначе это будет любовь скакать, конечно. Значит, близость может прийти сверху по его инициативе. Близость должна быть обязательно снизу. Нельзя навязать иными словами.
Что там?
Нельзя навязать им. Нельзя навязать близость. Невозможно. Она не может быть навязана. Посмотрим это с другой стороны. Так это объясняет Рамхал. Если Ашем хотел дать нам самый большой подарок, то есть приблизить к себе. Близость в духовном мире что означает? Материальный мир понятно, тело рядом, вот и близко. А в нематериальном мире что означает близость? В нематериальном мире близость это значит подобие. А двух людям говорят, что они духовно близки, они могут быть на тысячу лет друг от друга. Но если они ведут себя более-менее в одном русле, они любят то же самое, ненавидят то же самое, такие люди духовно близкие. Значит, близость подобие. Ну, вроде как это нормально, но на самом деле тоже то, что человек создан по образу и подобию может. Так вот. Вот так. С другой стороны, это только написано. Если мы на себя посмотрим, мы не на себя, а те, которые вокруг нас. Как-то не очень люди похожи на Бога, да? Глупости сколько в людях, злобы сколько в людях, мелочности сколько в людях, эгоизма сколько в людях. Тоже мне подобие Божие. А как же так? В чем эти штука? Что происходит? Для того, чтобы если бы Ашем создал человека уже подобным себе, таким идеальным, тогда бы человек был действительно близок к нему, и тогда бы он получал бы благо.
Но человек такие создан по образу и подобию себе.
И все-таки мы видим на практике, что он оказывается при всем при том, от подобия, но уже очень далекий.
Да. Первоначально он действительно был близким к подобию. Просто потом он начал искажать это подобие. Но создан он действительно был близко к Малахиму.
Только ли это результат того, что был грех первого человека?
Не только первого. И первого тоже. Второй, третий, пятый, десятый.
Результат грехов. То есть, значит ли это, что первый человек был абсолютно... Понятно, что он был идеалом относительно всех остальных людей.
Да, ну,
сам. И все-таки, если он согрешил, значит, в нем, на самом деле, здесь, если он оказался способным, видим, что от идеала все-таки он оказался далек.
Так это разница, что оригинал подобен. Потенциальная способность испортить, исказить до подобия,
это как раз не создать его уже таким, чтобы он не способен был на него. Еще чуть больше. А зачем? Ну а зачем? Ну отлично,
верно.
А зачем она нужна?
Она будет роботом.
А чем плохо? Быть роботом такой, который оказывается коробкой, а чем? Да.
И что?
Получать удовольствие большие.
Ну тогда коробку такие
роботы.
И было, и есть.
А кто?
Как архив?
Ну, архив есть такие. А чем плохо, чтобы мы были молодцы?
Они получают удовольствие.
А? Какое удовольствие? Колоссальное. Котки рвают руки.
Они же не знают.
Они сами этого не
знают. Ну и что? И что? Чем плохо? Они сами
представляют, насколько больше удовольствия получает человек, который достиг такого уровня.
Вот здесь я сказал. Да, совершенно верно. Так объясняет нам Ха в книге Дарт-Звунос, что самое большое удовольствие, которое тебе не дали, самое-самое большое, по всем четырем пяти уровням, но удовольствие, которое ты получил даром, это не то. Потому что сознание, как мы будем богачки, портит все. 2 года назад ко мне позвонил один мой знакомый и сказал, что он просит меня, не могу ли я сделать для него небольшой урок. Часа на 2 в день. Часа на 2 в день. Большая работа, халтура. Часа на 2 в день у меня просто нормально. Я могу себе позволить по вечерам делать то. Деньги мне будут нужны, я с удовольствием согласился. Хорошо, он сказал. Значит, с сентября начнем работать, будешь начнешь работать. Я тебе буду присылать материал. И нужно одним работать. Сентябрь месяц. Материала нет. Сентябрь идет к концу, я так по себе уже начинаю нехорошо думать по человеку, ну вот, наверное, обманул. 2 октября он звонит мне и говорит, извини, пожалуйста, я настолько замотался, я настолько же сидел. Я не успел тебе приготовить материал, но поскольку я понимаю, что это только по моей вине, то чек я тебе уже послал. Хорошо, слава Богу, хороший человек, тщательный. Октябрь месяц. Та же самая.
А чек
есть? Работали. 30 октября он мне звонит. Будем смеяться, но я опять не... Не сумел я собрать материал. Ну чек я тебе завтра же высылаю. Я понимаю, что...
Что ты заработаешь, когда мы чек пройдем?
Тут я... Нет, я ничего не делал. Там есть ничего не делал. Тут я начал, что я не очень готов.
Да.
Чек.
Получил этот чек. Идет ноябрь. Вот я опять.
Вкладывайте.
Тут я ему уже звонил, говорю, слушай.
Да не работал.
Дай работу. Я не мог отказаться от денег, потому что деньги были нужны. Но получать их даром я тоже не хотел. Так почему? Потому что я так... Нет, потому что неприятно получать даром. Неприятно. Тормовая подачка платит все. Там. Цепочка рассуждения получается так.
Вы чем закончили?
Да, да. Я целый год я честно работал. Но первые 2,5 месяца было вот так. Прямо скажем, я дайте
отстегнуть.
Получается, того, что было, было самое большое.
Обычно наоборот происходит. Обычно выполнил работу и пошло поехало.
Это тоже неприятно.
У нас больше неприятно.
Да, это уже чуть-чуть.
Получается так. Для того, чтобы благо было полным, надо заработать. А чтобы было возможность заработать, лишь возможность заработать. Если все уже будет завершено, если все будет в идеале, работает не на чем. Рамбам говорит, и уходит издалека, что самый лучший способ давать здоровье, не просто вынимать деньги из кармана и дать. А какой самый лучший способ дать такой?
Чтобы не ваше время.
Это хорошо, а я могу еще лучше.
Придумать работу, которая может быть.
Дать человеку работу. Дать человеку работу. Мы идем на работу. Но если этот человек приходит в этот шаббат за час до выступления субботы, ну что я ему могу дать? Все нужно делать. Полы вымыты. Посуда тоже. Еда с вами. Мусор вынести. Ну что еще? Ну ничего. Если бы мир выглядел, если бы мир был создан, как еврейский дом перед Суккотой, для него все бы уже было готово. Он был бы уже в идеале, человеку в нем делать бы нечего. Тогда бы он мог бы только потреблять. Тогда бы он мог бы только получать удовольствие. Но тогда бы они были дома. какой подачи. Поэтому мир создается недоконченным. Мир создается несовершенным. Не человек может его довести до конца. Человек должен его доделать. Вот почему в мире мы видим недостаток. Зло, глупость, тупость, мелочность и все остальное. Конечно, раньше их было меньше, но недостаток был. Чем больше мы причины, тем это все растет, 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 но недостаток тоже. Более того, не просто человек должен на самом деле заработать. А он должен заработать, и для этого должна быть хера, должен быть свободный выбор. Потому что если бы человек не был свободный в своем выборе, не знал бы, что он приходит. Мы будем обсуждать на следующем занятии вообще это понятие свободы выбора очень подробно. Вот теперь получается цепочка. Значит, человек создается совершенно. У него есть возможность выбирать между чем и чем. Между приближением к Богу. И удаление. Между идеалом, между совершенством и несовершенством. И этот выбор должен быть, это приближение должно быть результатом его выбора. Поэтому и мир создается таким, чтобы дать человеку выбор, чтобы мир можно просто делать. Более того, нам ясно и другое, что человеку должно быть сообщено, а какие действия приближают его к Богу. Какие удары? Потому что если ему не сообщат, тогда ничего не получится. Вот теперь нам только нужно хорошо-хорошо разобраться с этим совсем непростой, с этим совсем непростым понятием свободы выбора. Но знаем мы теперь самое главное. Почему в мире должна быть свобода выбора? Не просто потому, что иначе были бы мы роботы. Потому что на самом деле, а чем плохо может быть робот? А свобода выбора, она служит определенной цели. Какой цели? Вот чтобы мы смогли удовольствие, которое Шем хочет нам дать, чтобы мы его могли заработать, чтобы оно было наше, заработанное, а не полученное там. Для этого нужна свобода. То, если мы сегодня закончим.